И ум ты оставил блестящий и знание сущих ради божественной ночи, которой нельзя называть. Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, к Тимофею, епископу Ефесскому, о мистическом богословии. Глава первая. Что такое божественный мрак? Троица пресущественная, пребожественная и преблагая, руководящая премудростью христиан, направь нас к таинственных слов при непознаваемой, пресветлой и высочайшей вершине, где простые, абсолютные и неизменные таинства богословия, окутанные пресветлым мраком сокровенно-таинственного молчания, в глубочайшей тьме пресвятейшим образом сияют и совершенно таинственно и невидимо прекрасным блеском преисполняют безглазые умы. Такой пусть будет моя молитва. Простые и абсолютные они, как уразумеваемые и созерцаемые помимо образов, а не путем иносказаний. Он называет абсолютным то, что не по раскрытии и разъяснении смысла имен или символов постигается, но достигается устранением и отвлечением от всего сущего и мыслимого. Эту неподвижность действующего разума прежде того он назвал неразумением, здесь же называет темнейшим и невидимым мраком, по псалмопевцу, сказавшему «Облако и мрак окрест его» и «сделал тьму покровом своим». Безглазые умы, они ведь исполнены нечувственными глазами, но сама их сущность, будучи живым умом, целиком представляет собой остро зрящее око, потому и многоочитыми называются они в молитве. Ты же, дорогой Тимофей, усердно прилежа мистическим созерцанием, оставь как чувственную, так и умственную деятельность, и вообще все чувственное и умозрительное, все несущее и сущее, и изо всех сил в неведении устремись к соединению с тем, кто выше всяких сущностей и ведения, к простоте высшей всякой единицы. А о том, как в неведении устремляться ввысь к Богу, и в пятой главе книги о божественных именах говорится, и здесь немного дальше найдешь. С помощью параллели выявляется то же самое. Это чувственное древние называют несущим, поскольку оно причастно всяческому изменению и в одном и том же виде вечно не существует. Умственное же, как сущее, по желанию его Создателя, вечно, бессмертное и сути своей неизменяющее, они называют сущим. Это мы многократно излагали в книге о божественных именах. Неудержимым и абсолютным, из себя и из всего исступлением, все оставивший и от всего освободившийся, ты, безусловно, будешь возведен к пресущественному сиянию божественной тьмы. И здесь он назвал совершенную непостижимость тьмою. Неудержимым исступлением он называет выход из всякой связи, так чтобы ничто никакой связью не удерживало, ни с самим собой, ни с чем-либо тварным. Смотри, однако же, чтобы никто из непосвященных об этом не услышал. Таковыми я называю привязанных к сущему, воображающих, что ничего сверхсущего сверхсущественно не существует, но полагающих, что своим собственным разумом они способны ведать положившего тьму покровом своим. Заметь, что непосвященными он называет людей, непричастных таинствам, объятых и удерживаемых чувственным и воображающих, что выше сущего вообще ничего нет. Конечно же, он тут же снисходительно говорит о совершенно невежественных людях. И заметь, что он отдельно говорит о непросвещенных и отдельно о непосвященных, то есть непосвященных в таинство. Если выше таковых оказываются божественные тайны учения, то что и говорить о еще менее причастных к тайнам, которые лежащую над всем причину изображают как последнее из сущего, и утверждают, что она ничем не превосходит создаваемых ими безбожных многообразных форм. Перед этим он сказал об уверовавших во имя Христова, но не пришедших в совершенный разум, соизмеряющих истину со своим представлением и не знающих разницы между сущим в собственном смысле слова и сущим амонимически, между сущностями и тем, кто выше сущего и потому сверхсущий. Ведь такие люди, как непосвященные, полагают, будто та мрачная тьма поистине свойственна высочайшему, и считают ее тем сиянием, которое у нас покрывает Бога и скрывает его от всеобщего обозрения. Этим поистине страдают и многие из нас, ибо не знают, что безмерный свет всякое зрение помрачает. Если, говорит он, и среди нас находятся таковые, что скажем об идолопоклонниках, совершенно всем таинствам непричастных и изваяниями изумленных? Собственно, сущим называется умственное, чувственное же сущим называется амонимически, не в собственном смысле слова. Слова «выше таковых» указывают на верующих, удерживаемых тленным. Подобает между тем ей, как всеобщей причине, приписывать все качества сущего, и еще более подобает их отрицать, поскольку она превыше всего суща. И не надо при этом считать, что отрицание противоречит утверждению, так как она намного первичнее и выше умолений, выше всякого и отрицания, и утверждения. Как существующий всецело богоподобно и нисколько не существующий сверхсущественно. Она ведь и утверждение, и отрицание, поскольку оба они с полным правом применяются к божественному величию. Что же представляют собой катафатические утверждения и апофатические отрицания, и что отрицательные суждения, и здесь объясняется в особенности в третьей главе, и в книге о божественных именах различным образом мы пространно изложили. В применении к Богу отрицание не противоречит утверждениям, ибо Бог выше и всякого отрицания и утверждения. Прочти в книге о небесной иерархии вскоре после начала. Так божественный Варфоломей говорит ведь, что и велико богословие, и мало, и Евангелие, и пространно, и велико, но при этом и кратко. Мне кажется, он совершенным образом понимал, что и многословесна благая причина всего, и малоречива, и даже бессловесно настолько, что не имеет ни слова, ни мысли, по причине того, что все она сверхсущественно превосходит и неприкрыто и истинно изъявляется одним тем, кто нечистое все и чистое превзойдя и на все и всяческие святые вершины восхождения одолев, и все божественные светы, и звуки, и речи небесные оставив, вступает во мрак, где воистину пребывает, как говорит Писание, тот, кто вне всего. Сделай и отсюда вывод, что неподдельны эти сочинения великого Дионисия. Вдобавок к тем изречениям некоторых из современников апостолов, которые он вспомнил в предыдущих словах, теперь подобным же образом он приводит изречение божественного Варфоломея, как показывает слово «говорит». Ведь если бы тот учил устно, он сказал бы «говорил». Отметь, что он приводит изречение святого Варфоломея, в каком смысле богословие и велико, и мало. Слово «полилогос» – многословесный, с ударением на предпоследнем слоге означает «многоговорящий». А то же слово с ударением на втором от конца слоги значит «во многих словах нуждающийся». Равно как и «прототокос» с ударением на третьем слоге от конца означает «родившийся первым», а «прототокос» с ударением на втором от конца – «впервые родившая женщина», как у Гомера, «первую родшая, прежде не знавшая муки рождений». «Не имеет ни слова» имеется в виду выражающего ее природу вовне. Тоже надо разуметь и о мысли. Он говорит о звуках и речах небесных, упомянутых в Писании в связи с Богом, как не по земному человеческому мышлению, но по божественному вдохновению произнесенных и переданных. И ведь не сразу божественный Моисей, сначала ему было повелено очиститься самому и от неочищенных отделиться. Лишь после всяческого очищения услышал многогласные трубы и увидел светы многие, чисто сияющие и разнообразные лучи. Обрати внимание, как все происходило с Моисеем, когда, взойдя на гору и войдя во мрак, он видел, насколько это возможно для человека, Бога. Обрати внимание и на порядок происходившего с Моисеем, прежде чем он сподобился войти в божественный мрак. После этого он покидает толпу и с избранными священниками достигает вершины божественных восхождений. Но и там он собеседует не с самим Богом и видит не его самого, ибо тот незрим, но место, где тот стоял. Что такое место, на котором стоял Бог перед Моисеем, и что суть вершины или крайности умственного, и что видимого, об этом мы говорили в конце первой главы книги о небесной иерархии. Это указывает, как мне кажется, на то, что божественнейшие и высочайшие из предметов созерцания и разумения – являются всего лишь некоторыми гипотетическими выражениями подножий все превосходящего, с помощью которых обнаруживается превышающее всякое мышление присутствие того, кто опирается на умственные вершины его святейших мест. Гипотетическими он называет описательные выражения, относящиеся к созерцанию сущего, каковое он считает подножием для Бога. Ибо с их помощью, то есть благодаря их устойчивости, мы понимаем, что до всего он достигает, но не путем перехода, а промыслительно. Умственными же вершинами он называет существующие при Боге небесные разумные существа, каковые он наименовал его святейшими местами, и каковые сам Бог превосходит, от таковых будучи как бы отделен и таковым ничуть не подобен. Смысл этого периода надо понимать так, что Моисей, когда видел место, где стоял Бог, был тогда отстранен как от видимого, то есть от всего чувственного, так и от умозрительного, то есть от всего словесного. Я имею в виду умопостигаемые разумные существа, в том числе и наши души. И лишь тогда во мрак вошел, то есть в окружающее Бога неразумение, где, смежив око всякого разумного восприятия, оказался в умственном неосязании и неведении, поскольку Бог за пределами всякого разумного восприятия. И погрузившись таким образом в неведение и бездеятельность, я имею в виду не просто бездеятельность ума относительно самого себя или по отношению к другому, когда ни о себе, ни о чем другом не думаешь, но погрузившись тогда в совершенно неведомое для всякого разумения запредельное незнание, он все познал. И тогда Моисей отрывается от всего зримого и зрящего, и во мрак неведения проникает воистину таинственный, после чего оставляет всякое познавательное восприятие, и в совершенной темноте и незрячести оказывается, весь будучи за пределами всего, ни себе, ни чему-либо другому не принадлежа, совершенно не ведающий всякого знания бездеятельностью, в наилучшем смысле соединяясь, и ничего не знанием сверхразумное уразумевая. Заметь, что под мраком он понимает неведение. Как через неведение познается Бог, и он здесь говорит, и мы более подробно сказали в книге о божественных именах во второй главе. Следует знать, что в Исходе, где написано, что Моисей вошел во мрак, в котором был Бог, использовано еврейское слово «арафел». 70 толковников Акила и Феодотион перевели «арафел» как «мрак». Симмах же передал «арафел» словом «мгла». Еврей же Иосиф Флавий говорит, что Арафел – имя тверди, которой достиг Моисей. Семь ведь твердей, говорят, есть, которые и называют небесами, и называют имена, вспоминать которые ныне нет нужды. Я прочел об этих семи небесах в сочиненном Аристоном из Пеллы диалоге Паписка и Ясона, о котором Климент Александрийский в шестой книге очерков говорит, что его сочинил святой Лука. Однако же о мраке в божественном неведении созерцаемом более божественно он пофилософствовал и в своих посланиях. В пятом же он пишет об этом совершенно. «Заметь, что путем отказа от всякого знания мы соединяемся с неведомым».